Говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу, поданную адвокатом Рустемом Валиуллиным, на нарушение России его права на свободу личной неприкосновенности и права на справедливый суд.
У него была борода. И именно по этому признаку сотрудники милиции, они его определили в мухабиты. И у них была вот личная неприязнь.
В Белоруссии священник Русской Православной Церкви приговорен к 5,5 годам колонии по обвинению в организации проституции.
Следствие выяснило, что иерей храма святых апостолов Петра и Павла пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятия проституцией 2 жительниц Витебска.
Участие грузинского футболиста в антигомофобной акции в Голландии привело к погромам во время матча в Кутаиси, где он выступал в составе сборной Грузии.
Происходит на глазах маргинализация этого так называемого грузинского марша, который только позорит страну.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 ноября. Итак, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу, поданную адвокатом Рустемом Валиуллиным, на нарушение России его права на свободу личной неприкосновенности и права на справедливый суд. Валиуллин – адвокат, специализировавшийся на делах участников фундаменталистского исламского движения «Хизбут-Тахрир», признанного в России террористической организацией. В 2010 году Рустем Валиуллин попытался встать на защиту прихожан мечети в Альметьевске, указав полицейским на незаконность проводимого ими обыска. После этого его самого забрали в полицию, где в течение 3 дней избивали и подвергали пыткам. В 2012 году Валиуллин погиб в результате несчастного случая, и борьбу за наказание полицейских, тогда еще бывших милиционерами, продолжили его вдова и правозащитники. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
2 августа 2010 года Рустем Валиуллин ехал по своим делам из Ижевска в Альметьевск. Там он должен был встретиться с одним из клиентов. По дороге ему позвонили друзья и рассказали, что в одной из мечетей Альметьевска милиция устроила облаву на прихожан, ищет экстремистскую литературу и допрашивает людей на предмет их причастности к исламскому фундаменталистскому движению «Хизбут-Тахрир». Россия является одной из немногих стран, где Хизбут-Тахрир признан террористической организацией. Именно поэтому с момента аннексии Крыма его сторонников массово преследуют на полуострове. Валиуллин, специализировавшийся на делах такого рода, тут же направился на место полицейского рейда, чтобы оказать помощь своим братьям по вере. Сам он тоже был правоверным мусульманином. Он попытался воспрепятствовать незаконному обыску одного из местных жителей, пришедших на молитву. В ответ сотрудники милиции скрутили его самого, посадили в машину и увезли в местное ОВД, откуда адвокат вышел только через 3 дня, после череды избиений и истязательств, граничивших с пытками. Валиуллин решил наказать полицейских, но в российских судах сделать этого ему не удалось. Он отправил жалобу в Европейский суд по правам человека, который только несколько дней назад, спустя много лет, дал этой жалобе ход. За справедливость теперь борется вдова Рустема Валиуллина Луиза. Сам адвокат трагически погиб в результате несчастного случая летом 2012 года.
Вы знаете, Рустам был таким человеком, который никогда проблемы домой не носил. Даже он мне не сказал, где он был, и он просто... Я узнала через его друга то, что его задержали. И то друг тоже пытался скрыть, конечно, от меня, то, что, ну, чтобы я не переживала. Он в Альметьевск поехал кого-то защищать, поехал в Альметьевск. Пока он по дороге ехал, ему позвонили и позвали его, сказали, что тут мечеть приехала милиция и начали обыскивать там машины. Просто так зашли и просто начали, попросили открыть машины и начали обыск на машинах начали производить на территории мечети. И вот он, ему просто... Его позвали, он как раз там был, в Альметьевске, он приехал и, в общем, этот начал там защищать всех. Он сказал, если у вас основания для обыска, они сказали, если ты, говорит, такой умный, взяли его и сбукали в машину и увезли. Его там, в общем, телефон, все отобрали, и у него, и там он почти 3 дня он там был. Все, что там творилось, я узнала только через интернет. Он ничего мне сам, ничего, даже слова не сказал. Побои только я видела его состояние после того, как он приехал, какой он был замкнут такой в себе, ушел в себя, ушел. и избитый был. И даже такое ощущение было, что у него на спине даже сигареты прижигали. Такой след был на спине, такой ожог. Его там, насколько я слышала уж потом, его, в общем, таскали вот по коридору за ноги. Потом пытались его на шпагат посадить. Били там на растяжку. Потом били его по печени. Там, его там издевали представители, даже вот женщина, которая вот сейчас кипать снимала. При ней прям издевали. Он просил там помощи, и никто, в общем, не решался ему там помочь. И он ей сказал, как говорит, на это вообще, на все это может смотреть, но сейчас она ушла, да. И, в общем, потом его посадили в камеру там, и вот, полицейский там заходил и кричал, что он его зарежет при всех.
Каковы были ваши чувства, когда вы узнали из интернета о том, что на самом деле с ним происходило в эти три дня? Вы ждали, что с адвокатом, не просто там с каким-то человеком, да, с адвокатом могут так поступить в полиции?
В принципе, я все это ожидала. Потому что все время какие-то угрозы были, постоянно он обыск у него в офисе был, постоянно он по лезвию ножа, в общем, ходил, постоянно его, ну, угрожали им постоянно, и поэтому я постоянно, когда он уезжал куда-то, я всегда ждала, что, может быть, он даже и не вернется. И вот когда, конечно, я звонила, и вот телефон отключен, я звоню, я ему несколько часов подряд звоню, у него телефон отключен, я уже сразу поняла, что что-то не так, потому что потом позвонил ему другу, он говорит, он там тоже засуетился, и говорит, вот Рустам попросил, типа, он соврал, конечно, не что, говорит, вот Рустам попросил, если там какая-то помощь нужна, он пока задерживается в командировке, типа там. И вот на следующий день я уже все узнала, что он, его прям посадили, в общем, забрали все в милицию.
Как вы решили продолжать борьбу за наказание виновных в избиении вашего мужа после его смерти? Столько времени прошло, по идее, можно было забыть, плюнуть, ну там, что случилось, то случилось.
Ну как? Нет, конечно. Я считаю, что такие люди должны быть наказаны, потому что они же... Они не должны там работать, они не должны с людьми так поступать. Они же наши, мы же еще вне защиты поедем, да? Ведь мы надеемся на них, если что-то случается, допустим, кто-то идет в полицию, ищет защиту у них, а они на самом деле людей там избивают, убивают людей. Я так думаю, что Рустам не первый, которого они так избивали, и не первый вообще человек, ну, как бы, человек, который пришел к ним, так с ними поступили. Как так безнаказанно и вот так нагло присутствуют друг другу, просто унизили они его.
Говорила вдова Рустема Валиуллина Луиза. Радио «Свобода» часто рассказывает о пытках и избиениях в полиции, но речь, как правило, идет о простых людях, попавших в жернова так называемой палочной системы. Когда полицейским надо отчитаться о раскрытии как можно большего числа преступлений, они часто находят виновника одного из них и пытаются повесить на него еще десяток подобных. Увы, адвокаты, которые, как кажется, должны быть защищены особым иммунитетом от полицейского произвола, также регулярно становятся жертвами пыток и насилия со стороны правоохранительных органов. И далеко не только в том случае, если они, как Рустем Валиуллин, являются мусульманами или защищают подвергающихся преследованиям исламистов. В том же Татарстане Верховный суд Республики рассматривает сейчас уголовное дело против двух сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью, устроивших настоящий налет на офис адвокатской коллегии Набережных Челнов. Жалобы в Европейский суд на избиение и пытки Рустема Валиуллина занимается адвокат и руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков. Сергей, мы часто слышим о пытках и избиениях задержанных в полиции, но не все знают, что пострадать от действий полицейских могут даже адвокаты. Чем примечательно дело Рустема Валиуллина и какой путь оно прошло перед тем, как спустя 7 лет быть принятым в производство Европейским судом по правам человека?
На самом деле в этом деле по этой жалобе было очень много совершено действий как самим Рустемом при жизни, так и его вдовой. После того, как он летом, по-моему, 2014 года утонул в реке. Суть дела сводится к тому, что еще в августе 2010 года, находясь в мечети в городе Альмит, Республики Татарстан, не смог остаться в стороне от, так скажем, милицейского произвола, когда машину одного из прихожан в нарушении всех возможных норм начали досматривать сотрудники милиции. Он захотел зафиксировать эти нарушения. Позже действия были расценены как вмешательство и препятствие осуществления правоохранительной функции сотрудниками милиции. И он, по разным версиям, якобы прорывался за отопление, которого не было. В общем, чинил препятствия сотрудникам милиции. Он был с еще одним прихожанином этой мечети. Задержан и доставлен в ОВД города Альметьевска, где со 2 по 4 августа 2010 года к нему применялись разного рода пытки. Он отказывался от прохождения процедуры дактилоскопирования, и в отместку за это на него был оформлен протокол. Он в числе прочих задержанных был водворен в камеру. По-моему, камера была размером 10 квадратных метров. Там находилось 20 человек. Лето, жара, духа. темнота, никого не кормили, не поили, никаких спальных принадлежностей не вызывали. Утром следующего дня, находящийся в этой камере, мировой судья в течение получаса, по-моему, рассмотрел и приговорил к различного рода наказаниям. Были штрафы, Люблину также присудили штраф 500 рублей. Затем его вывели в коридор УВД и хотели повторно откатать пальцы ему. Ах, ты отказываешься? Хорошо. И тогда двое сотрудников милиции на тот момент начали насильно принуждать его к дактилоскопии. Перед этим ставили на растяжку, наносили множественные удары по различным частям тела, в том числе по голове, когда он падал. Все это проходило вот в рабочий будний день на глазах у других сотрудников. Таким образом, его повторно выдворили в камеру для административно задержанных, где он провел следующие сутки. Днем в обед, по-моему, 4 августа 2010 года, мировой судья, не найдя в его действиях признаки состава правонарушения, вынесло постановление об отказе в привлечении к административной ответственности. Затем он, собственно, покинул управление внутренних дел по Альметьевску, зафиксировал телесные повреждения, подал заявление в Следственный комитет. Параллельно прокурором было опротестовано постановление судьи первой инстанции, и в дальнейшем уже районный суд все-таки признал его виновным по статье 19.3 КОАП, назначил штраф в размере 1000 рублей, и вот материалы административного дела легли, в свою очередь, в основу постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении Валиуллина. То есть следователь, опросив исключительно сотрудников полиции и, по-моему, двух из задержанных, установил, что никаких угроз либо физического насилия никто к адвокату Валиуллину не применял. Данное постановление было нами обжаловано в на тот момент в суд кассационной инстанции. Таков был порядок. Но еще на этапе рассмотрения кассационной жалобы постановление следователя было его руководителем отменено, как незаконное, обоснованное, вынесенное преждевременно, без сбора дополнительных доказательств и проверки их. Мы же, все-таки не согласившись, продолжили настаивать на необходимости рассмотрения кассационной жалобы. Там были свои причины. В последующем было вынесено второе постановление об отказе. Его мы тоже обжаловали. На тот момент мы получили новость о смерти, о гибели адвоката Валиуллина. И его жена Эльза согласилась и, более того, настаивала на необходимости продолжения наших действий, чтобы добиться справедливости и установить таки причастность и виновность сотрудников милиции. Мы подали очередную жалобу в порядке статьи 125 УПК на третий уже по счету отказ в возбуждении дела. Суд эту жалобу не стал рассматривать, поскольку заявителя нет, нет дела, нет, как говорится, заявителя, нет дела и проблемы. Мы для проформы обжаловали в суд вышестоящей инстанции и затем уже приняли для себя решение, что все эффективные доступные нам средства защиты мы исчерпали, обратились в Европейский суд. Это было сделано, по-моему, в 2013 году. И там, по-моему, в 2012-2013 мы подали. Вот. И до недавнего времени жалоба как бы там лежала и пылилась. Но вот недавно мы получили сообщение о ее коммуникации властям. И я бы хотел отметить, что ровно по тем же самым фактам, по тем же обстоятельствам пребывания УВД города Альметьевска ранее самим Валиуллина была подана жалоба на нарушение статьи 5 конвенции, 5 и 6, то есть право на свободу личной неприкосновенности и справедливый суд. А мы же в своей жалобе опирали на бесчеловечное обращение и наказание и отсутствие эффективных средств защиты, 3 и 13 статьи. Также мы просили эти две жалобы объединить в одно производство, что и было сделано, и по обеим из них, ну, фактически по одной, относительно недавно, суд, Европейский суд коммуницировал жалобу и предоставил властям срок до 14 февраля следующего года представить свою позицию относительно доводов заявителя. Ну, еще раз повторю, нарушений было очень много, и мы подробным образом их все описали, начиная от переполненности камеры, где заявителю фактически пришлось находиться в течение более 48 часов без еды, сна, воды, вентиляции, без доступа. Ему пытался прорваться его адвокат, о чем ему стало известно уже после освобождения. Адвоката не пускали, ограничивав тем самым право на защиту. Также там были угрозы применения сексуального насилия со стороны сотрудников милиции. Что примечательно, Рустем Валиуллин, он был правоверным мусульманином и придерживался строгих правил в жизни, в поведении. Когда в протоколе было написано, что он выражался нецензурной бранью, все знающие этого адвоката люди могли бы подтвердить, что это было ниже его достоинства употреблять в своей речи какие-то там бранные слова. У него была борода. И именно по этому признаку сотрудники милиции, двое, оба проходившие службу в горячих точках, они его определили в ухабиты. И у них была вот личная неприязнь. Они пытались всячески задеть, зацепить, угрожали ему убийством, конкретно зарезать. По словам самого Валиуллина, один из милиционеров заявлял, что я таких как ты резал, проходя службу. Этот же самый сотрудник милиции говорил, что придет к нему ночью в камеру, выведет, заведет его в подвал, засунет в задний проход дубинку, а свой половой орган ему в рот. Вот все это мы написали в жалобе в Европейский суд. Ну, собственно, вот такие вот детали.
Применение насилия в отношении Рустема Валиуллина связано было именно с тем, что он защищал интересы участников Хизб-ут-Тахрир, тем, что он сам был правоверным мусульманином, носил бороду, или случаи применения насилия в полиции к адвокатам не ограничиваются какими-то конкретными историями? Вообще много таких случаев вам известно?
Любой, на самом деле, человек, будь он адвокат, хотя адвокаты в большей степени защищенности должны обладать большими гарантиями, может быть подвергнут такого рода пыткам и бесчеловечному обращению. В случае с Валиуллиным свою роль сыграла его внешность, а также его приверженность, глубокая убежденность в необходимости соблюдать нормы поведения, предписанные исламом, ну и, естественно, его профессиональная деятельность. Потому что вот угрозы сотрудников милиции были адресованы ему именно потому, что он всем своим внешним видом и своим поведением раздражал их. То есть по внешнему виду походил на ваххабита, которых они били, не добили. И он еще активно качал, так скажем, свои права, и не только свои. То есть он вмешался за, как он говорил, своего брата-мусульманина. И все это происходило возле мечети. Если говорить о других случаях воспрепятствования деятельности или нападения на адвокатов, то вот не так давно, и сейчас дело передано в Верховный суд Татарстана, в Набережных Челнах был случай, когда в офис коллегии адвокатов ворвались сотрудники милиции, положили всех на пол, то есть троих адвокатов и их доверителей, посетителей, которые там находились, наносили множественные удары по голове. И в отношении них сейчас рассматривается в закрытом процессе уголовное дело по превышению по 286-й, незаконному обороту оружия и так далее.
Есть ли у адвокатов какие-то способы защитить себя перед полицейскими, пользуясь своим статусом?
Безусловно, они вообще в первую очередь, когда речь идет о задержании адвоката, он, естественно, должен и при наличии возможности обязан сообщить в адвокатское образование, в свое и желательно в палату, для того, чтобы к нему, так скажем, выехал представитель палаты, для того, чтобы его гарантированные законом об адвокатской деятельности права не были нарушены. То есть адвокат в этом случае, он же с какой целью может быть задержан? Скорее всего, в связи с оказанием юридической помощи по какому-то делу для его нейтрализации. То есть вполне возможно, что у адвоката будут или в его жилище, либо транспортом средства будут проводиться какие-то мероприятия, связанные с поиском доказательств, либо с изъятием доказательств. И, естественно, необходимо адвокату в первую очередь заботиться о своей жизни и здоровье само собой, но и об интересах своего доверителя. Потому что в противном случае говорить о том, что адвокат был подвергнут пыткам или какой-то другой человек, не приходится. То есть, если нет интереса завладеть информацией по делу, в котором участвует адвокат, я имею в виду правоохранительных органов, то пытки адвоката и иного физического лица друг от друга не будут ничем отличаться. Как вот показал, собственно, и случай с Рустемом Валиуллиным. И вот также, наряду с другими обычными, так скажем, правонарушителями, некоторые из них там находились в состоянии алкогольного опьянения, кто-то там действительно выражался нецензурной бранью. И вот также поместили в обычную камеру, где он продолжал в течение более двух суток находиться без юридической помощи. Более того, там заходил даже прокурор дважды, Лукоянов, к которому адвокат обращался и говорил, что не было смысл вообще меня сюда доставлять для установления моей личности, тогда как из показаний самих сотрудников полиции следует, что я в момент первого контакта с ними предъявил адвокатское удостоверение. То есть моя личность была установлена. Такие действия, они носят характер произвола, потому, я думаю, никто не застрахован, будь то обычный гражданин, либо адвокат.
Говорил адвокат и руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков. Марк Крутов, Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Суд в Витебске приговорил священника Русской Православной Церкви Николая Киреева к 5,5 годам колонии усиленного режима по обвинению в организации проституции. Суд проходил в закрытом режиме, Киреев вину не признал. По версии следствия, Киреев пытался вывести в Россию 2 гражданок Белоруссии для занятий проституцией. Следователи установили, что священник вербовал женщин в Гомеле. Представителей Русской Православной Церкви и посольства России в Белоруссии на оглашении приговора не было. Передает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
В суде железнодорожного района белорусского города Витебск сегодня, 14 ноября, объявили приговор 39-летнему российскому православному священнику отцу Николаю Кирееву. Его признали виновным в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Суд проходил в закрытом режиме, так как дело оказалось преступлением в половой сфере. Цитата: «В целях предотвращения разглашения сведений об интимной стороне жизни участвующих в деле лиц, либо сведений, унижающих их достоинство». Для безопасности потерпевших, по словам судьи, им даже изменили анкетные данные. Еще до оглашения приговора Киреев обратился к журналистам и заявил, что никого не вывозил, а только сам попытался выехать в Россию. После приговора он сказал, что с ним не согласен и будет его обжаловать. Как выяснил суд, российский священник поощрял женщин заниматься проституцией не впервые. Отца Николая, жителя поселка имени Морозова, Всеволожского района Ленинградской области, задержали на автовокзале Витебске 3 августа, когда он пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. Следствие выяснило, что иерей храма святых апостолов Петра и Павла, позже, когда уже он был последствием Николая Киреева отстранили от церковной службы, пытался вывести в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебска. Вербовка путем уговоров и обещаний происходила через интернет. Священник переписывался с женщинами в течение апреля-августа 2017 года. Как утверждает следствие, попытка вербовки проституток у российского священника была не первая. Подобным образом, в январе-феврале этого года он вербовал жительниц Гомеля. Преступление в тот раз тоже удалось предотвратить. Посредницу Киреева, гражданку Таджикистана, задержали перед самой посадкой в поезд Гомель-Санкт-Петербург. Потом женщину осудили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В колонии общего режима она увидела телесюжет о задержании священника Витебске, в котором узнала своего бывшего сообщника. Белорусский правозащитник Павел Левинов присутствовал на оглашении приговора 14 ноября и прокомментировал это дело для «Русской свободы».
Уголовное дело в суде рассматривалось в закрытом судебном заседании, туда не допускали никого, как и правозащитников, так и журналистов, допустили лишь только на оглашение приговора по данному делу. Это дело вызвало, я бы сказал, общественный интерес с одной стороны, но со второй стороны вот эта закрытость судебного заседания этот общественный интерес немножко и погасило. Вот. Но вместе с тем обвиняемый ни слова не обмолвился, хотя у него была такая возможность о том, что в отношении него там применялись какие-то недопустимые методы ведения предварительного следствия и так далее и тому подобное. Вот. Но он успел до оглашения приговора сказать о том, что он не виновен, что он никого никуда не вербовал и тем более никого никуда не вывозил. И после оглашения приговора на вопрос судьи, понятен ли ему приговор, он также заявил о том, что приговор ему непонятен, потому что он до настоящего времени так и не понял, что же он совершил такого противоправного, за что его судят. Успел он также сказать, что он покупал билет на автобус до Санкт-Петербурга в единственном экземпляре для себя, ни для кого более билет не покупал. Вот, и почему следствие пришло к выводу, что он на этом автобусе пытался еще кого-то куда-то вывезти, ему непонятно.
А были ли на этом суде представители российской стороны из посольства или из каких-то других структур?
К сожалению, никого не было, и это немножко... Я тоже отметил этот факт, но я обратился к работникам суда с вопросом о том, проинформировано ли было вообще российское посольство о данном случае. Ну, устно мне сказали, что проинформировано было. Но никаких представительств дипмиссии российской в Республике Беларусь на оглашение приговора не было. Так же, как не было и представителей церкви, в которой служил обвиняемый. Вызывает удивление тот факт, что и потерпевших-то не было при оглашении приговора, и потерпевших фактически-то никто и не видел. Насколько мне известно, даже в судебном заседании они проходили под маской чужих фамилий, имен и так далее. И поэтому, знаете, я всегда задаю вопрос, а был ли мальчик? Или это просто, ну, надо было кому-то такое дело, ну, его и делали. Но опять-таки, это мое субъективное мнение, а оно складывается из-за недостатка информации. А информацию, в принципе, скрыл от общественности, от правозащитного движения, это скрыл суд.
Можно добавить, что с момента задержания Киреев находился под стражей в Витебском СИЗО. В Русской Православной Церкви надеялись, что отца Николая выдадут для рассмотрения дела в Россию. Однако в соответствии с белорусским законодательством, цитата, «преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, расследуется белорусскими правоохранителями в соответствии с национальным законодательством». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Программу «Время свободы» продолжит обзор цитаты «Свободы». Сегодня он посвящен призыву Константина Райкина, руководителя театра «Сатирикон», урезонить министра культуры России Владимира Мединского. Слово автору обзора цитаты «Свободы» Ивану Беляеву.
В прошлом году, прошлой осенью, наделало большого шуму обращение выступления Константина Райкина, посвященное театральной цензуре в России. Его очень широко обсуждали у нас на «Радио Свобода». А теперь Константин Райкин выпустил новое обращение. В нем он рассказывает о том, что после того выступления театр «Сатирикон» постоянно посещают с проверками. Райкин называет это местью Владимира Мединского. И он обращается, как он сам говорит, ко всему театральному сообществу, к руководителям театров, к союзу театральных деятелей, к зрителям, к властным инстанциям. Вот что он говорит. Ну, давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет. У этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой. Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги перед отечественным театром. Я все-таки народный артист России, лауреат премий, у меня 2 ордена. Все эти высокие награды мне вручали 3 президента, среди них Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что мои скромные заслуги, они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всей Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе, как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что мне будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры. Я бы не сказал, что именно это обращение обсуждается так же пылко и горячо, как выступление Райкина прошлогоднее. Однако оно комментируется. Вот, например, пишет женщина по имени Варя Абдюшко. «Это крик отчаяния, и это не рисовка. Сатирикон действительно мягко и планомерно уничтожается. Без пыли, без шума, без громких судебных разбирательств. Состояние Константина Аркадьевича можно сравнить с состоянием обезумевшей от горя матери, у которой на глазах врачи намеренно залечивают до смерти ребенка, лежащего в реанимации». Лариса Радигина. «Если почти 50 тысяч посмотревших на «Дожди» этот ролик придут к Министерству культуры, толк будет сразу». Можно найти комментарии, в которых самого Райкина подозревают в какой-то нечестности, обвиняют его в том, что он недобросовестно использует бюджетные деньги, а за политическими и политизированными выступлениями кроется боязнь того, что эти злоупотребления вскроются. Вот, например, в Твиттере пишет Филипп Масловский. «Костю Райкина возмущает, что после хищения Серебренникова государство проводит проверки расходования бюджетных средств. А он актер, режиссер, у него папа, у него заслуги, и вообще нужно больше доверять людям. Не проверяйте меня, пожалуйста». Или вот Максим Кононенко. «Очень удобно, кстати. Украл бабки и тут же выступает с обличением. А потом валит все на репрессии. Одобряю. Я бы тоже так делал, если бы украл». Ну, здесь, конечно, надо отметить, что украл и тому подобные вещи, это уже домыслы комментаторов, они пока к реальности никакого отношения не имеют. А есть и другая линия критики Райкина, его обвиняют в том, что даже в своем выступлении ссылается на Путина, вспоминают ему какие-то прежние выступления в поддержку Путина, например, по Крыму, вот Айдар Муздабаев. «Его величество, придворный либерал, протестовать изволит». А захвату Крыма радовался как ребенок. Рассказывал в интервью, как счастлив, что Крым теперь русский. За 3 с лишним года после не извинился перед украинцами, крымскими татарами. Вот что пишет в Фейсбуке Кирилл Шулика. «С одной стороны, если у тебя все хорошо, бояться прокуратуры особо нечего. С другой стороны, если ты не угоден, то правильно боишься. Все равно что-то найдут. И проблема тут в Мединском лишь отчасти». Райкин на полуслове свое письмо оборвал. Слава Рабинович. «Путина поддерживал, а аннексию Крыма поддержал? Не верю, крокодиловы слезы. Читай Костя Пастора Мартина Немеллера. Начальник Мединского. Путин строит фашизм, а ты и не заметил». Или, например, твиттер-записки сумасшедшего. «Некоторые худруки театров считают, что Путин отдельно, а Мединский отдельно. Нет, господа, кушайте все вместе. Поддерживайте Путина, терпите Мединского».
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Урезонить Мединского» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. А в нашей программе сейчас опрос на улицах российской столицы. Следите ли вы за претендентами на пост президента России? Такой вопрос прохожим задавал Святослав Леонтьев.
Следите ли вы за возможными претендентами на пост президента России?
Да как-то разочаровался во всем этом, что происходит. Нет смысла. Просто нет веры, и все, никому, ни тем, ни этим.
Нет, я уверен в том, кто победит в этих выборах.
Нет. Слежу. Почему не следите?
Все время не подошло.
Слежу. Почему следите?
Потому что мнение все равно, а будущее России за Навальным, все, Россия, все. Ну так, если сижу туда, за ним, как бы, с остальными все понятно, в принципе.
Ну, я знаю, за кого бы я голосовала, поэтому не слежу.
Подробно не отслеживаю, но пытаюсь быть в курсе, так сказать, тренда этого. Потому что совсем то, что происходит в России, обходить стороной нельзя, а так и различные стороны надо знать. Ну, чтобы всю эту ситуацию отслеживать уже как-то более объективно, нежели с какой-то с одной стороны.
А как и все. Это нормальная ситуация, тому, что скажу. Времена изменились. Пора бы уже заняться тем, что в стране самим, а не отдавать это кому-то.
Специально я не слежу, но я пытаюсь быть в курсе событий. Если кто-то об этом рассказывает или упоминает, я пытаюсь вникнуть в суть вопроса, чтобы было мне полезней жить потом, интереснее.
Да, слежу. Я считаю, что у Навального есть шансы стать президентом нашей страны. Его поддерживает молодежь, ваше поколение. Ну и мы, старики, тоже. А за остальные, ну кто? Нельзя нехорошие слова говорить. За старыми пердунами. Это Жириновский, да, Зюганов. Смысла нет. Ну, а больше и нет реальных, да, никого.
Нет вообще. Сами настанет день, там мы посмотрим, кто... А сейчас это они могут говорить что угодно.
Практически не слежу, потому что результат предсказуем. И следить за перипетиями, кто захочет поучаствовать в спектакле, мне не интересно. Ну, потому что в стране сложилась такая система. Путин является ставленником олигархической прослойки. Он их пока устраивает. И кампания избирательная организуется так, чтобы все остальные были просто фоном, ширмой. Вот и все.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, следите ли вы за претендентами на пост президента России. Опрос провел Святослав Леонтьев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство обороны России в качестве доказательства поддержки террористической группировки «Исламское государство» в Сирии со стороны США опубликовало скриншот из мобильной игры. На это обратила внимание расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Ранее во вторник в Министерстве обороны России заявили, что командование вооруженных сил США 9 ноября якобы отказалось наносить авиаудары по террористам «Исламского государства», отступающим из города Абу-Кемаль на юго-востоке сирийской провинции Дейр-Зор. Соединенные Штаты, имитируя непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов «Исламского государства», заявили в Министерстве обороны. Именно в качестве неоспоримого подтверждения этих сведений ведомство опубликовало снимок, который, как выяснили в Conflict Intelligence Team, оказался скриншотом из мобильной игры «Gunship Simulator». Кроме того, часть фотографий, опубликованных Министерством обороны России, на самом деле оказалась кадрами из видео «Ударные вертолеты Ирака. Уничтожение боевиков ИГИЛ», которое было опубликовано в сети еще в 2016 году. В Государственной Думе предложили дать Министерству юстиции возможность приравнивать к иностранным агентам любые зарубежные средства массовой информации, работающие на территории России. Об этом заявил заместитель председателя Нижней палаты российского парламента Петр Толстой, комментируя подготовленные депутатами поправки к закону о СМИ. По словам Толстого, иностранными агентами теперь смогут признать средства массовой информации, зарегистрированные на территории иностранного государства, либо финансируемые из-за рубежа, в том числе через российские компании с зарубежным участием. Признанные иностранными агентами СМИ должны будут маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях, то есть делать соответствующие пометки на сайте и на печатной продукции. Российские власти поручили крупным компаниям подготовить сообщения, на основании которых достижения нынешнего руководства страны можно будет выставить в новостях в положительном свете. Об этом во вторник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа, который, по данным агентства, был направлен Министерством энергетики в 45 компаний. Согласно инструкции, новостные публикации должны быть посвящены таким темам, как обеспечение новых рабочих мест, достижения в науке и развитие инфраструктуры. При этом рекомендовано отмечать важность государственной поддержки промышленности. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И вторую часть нашей программы посвятим событиям, так или иначе связанным со спортом. В начале этого месяца хоккеист Александр Овечкин, играющий в НХЛ за клуб Washington Capitals, объявил о создании движения «Putin's Team» в поддержку нынешнего президента России. Последним приобретением этой команды стал Евгений Малкин. Он нападающий клуба «Pittsburgh Penguins» и не раз становился обладателем Кубка Стэнли. Малкин опубликовал в своем инстаграме фотографию вместе с Путиным. На льду, как известно, Овечкин и Малкин непримиримые соперники, и на днях состоялась очередная игра между Capitals и Питтсбургом. О том, как переплетаются спорт и политика, в репортаже корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Тихоненко.
В отличие от российского президента, с американским у Александра Овечкина пока отношения не складываются. И дело тут не в политике, а в игре. Его команда Washington Capitals пока не сумела дотянуться до главного трофея НХЛ – Кубка Стэнли, обладателей которого ежегодно чествует хозяин Белого дома. Зато его соотечественник Евгений Малкин ходит туда как к себе домой. Он уже трижды встречался с американскими президентами. Два раза с Обамой и один раз с Трампом в октябре этого года. Последний даже назвал россиянина частью двуглавого монстра. Принципиальное противостояние клубов Питтсбурга и Вашингтона, за которые выступают Малкин и Овечкин, уже много лет остается одной из главных интриг НХЛ. А каждая их встреча на льду непременно становится событием для местных фанатов.
Вместе с похолоданием в Вашингтоне в эти выходные ночи минус 4, минус 5 градусов по Цельсию, в американскую столицу пришел самый что ни на есть настоящий хоккейный праздник. В гости к Capitals пожаловали их самые заклятые враги, команда Pittsburgh Penguins, ее лидеры Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Нужно сказать, что причин для радости у болельщиков Питтсбурга перед этой встречей было объективно больше. И это даже не потому, что их команда находилась на 6 строчек выше Вашингтона в турнире и таблице. Дело в том, что в решающих противостояниях Овечкина и Малкина в рамках Кубка Стэнли последних лет Питтсбург ведет в сухую 7-0. Поэтому Вашингтону было что доказывать, и он это сделал, победив со счетом 4-1. После матча мы поговорили с одним из лидеров Вашингтона, Евгением Кузнецовым, успевшим за последние пару сезонов стать любимчиком как у болельщиков со стажем, так и у подрастающего поколения фанатов.
Немножко удаление в начале третьего, так дали им шанс, да, как бы вернуться в игру. А так я считаю, что, в принципе, контролировали игру и довольно-таки хорошо выполнили задание.
Что для тебя вообще означает вот это противостояние Питтсбурга с Вашингтоном?
Полные трибуны, знаете, всегда и фанатов. А так, в принципе, наверное, как на любую команду настраиваешься. Все равно стараюсь для себя лично не выбирать, против кого играть правильно. Так это все равно, но для фанатов, знаю, много значит это. И, в принципе, приятно, что такое, как бы, знаете, у них так, ну, хорошая ненависть, да, в то же время, значит, и любовь, да, правильно, между друг другом. И это всегда очень заводит.
Главная звезда Capitals Александр Овечкин, угодивший в спортивно-политический скандал после того, как в начале ноября он объявил о создании движения «Команда Путина», в этот вечер к прессе не вышел, хотя и с удовольствием раздавал автографы. Однако нам удалось поговорить с извечным соперником Овечкина по НХЛ Евгением Малкиным.
Конечно, впечатления не самые веселые, но первые два периода вроде играли на равных. Вообще игра на равных была. Они забили в большинстве, мы нет. А, конечно, надо было, ну, было 3-4 у них удаления, надо было забивать. Но, опять же, просто хорошая команда играли. Здесь всегда тяжело играть, но, опять же, могли и был шанс выиграть.
Нужно сказать, что Малкин, установивший почти приятельские отношения с американскими президентами в качестве победителя Кубка Стэнли, похоже, решил сменить президентскую команду. Накануне игрок Питтсбурга присоединился к инициативе Овечкина «Putin's Team». Теперь одноклубники готовы к завоеванию новых спортивных, а возможно и вполне реальных, политических трофеев.
Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Тихоненко. Во время товарищеского матча сборных Грузии и Белоруссии в Кутаиси лидеры и активисты радикальной организации «Грузинский марш» устроили шумную акцию против игрока сборной Грузии Гурама Каши, который несколько дней назад появился на футбольном поле в Голландии, где он играет в местном чемпионате, с повязкой цветов ЛГБТ-сообщества. Каши таким образом выражал поддержку жертвам насилия в отношении представителей сексуальных меньшинств, рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабалов.
Поводом для новых выступлений лидеров и активистов организации «Грузинский марш», известной своей непримиримостью в отношении любых проявлений в защиту прав ЛГБТ-сообщества, стал поступок вице-капитана сборной Грузии по футболу и капитана голландской команды «Витязь» Гурама Каши, который несколько дней назад во время матча чемпионата Голландии надел повязку с символикой ЛГБТ-сообщества, протестуя тем самым против любых ущемлений прав сексуальных меньшинств и насилия в отношении них. Грузинский марш и часть местной общественности сочли поступок Кашия недопустимой пропагандой антихристианской аморальности и распущенности нравов. Это была цитата. Сначала грузинский марш устроил шумную акцию у здания Федерации футбола Грузии. Их возмутило, что федерация поддержала Гурама Кашия в его борьбе против насилия в отношении сексуальных меньшинств. Однозначно в защиту Гурама Кашия выступил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» – мэр Тбилиси, в прошлом защитник легендарного клуба «Милан» Кахи Каладзе. Акция у здания федерации переросла в стычки с полицией. Затем активисты грузинского марша устроили коридор позора у независимой телекомпании «Рустави-2», дикторы и ведущие которые также поддержали Гурама Каши. А в понедельник вечером в ходе товарищеского матча между командами Грузии и Белоруссии в Кутаиси маршевцы ворвались на стадион, сожгли флаг цветов ЛГБТ, взрывали петарды и бросали фаеры. Гурам Каши играл в первом тайме, правда, без повязки, а во втором вице-капитан сборной не вышел на поле. Тем временем, один из лидеров организации «Грузинский марш», депутат парламента Грузии нескольких созывов Сандро Брегвадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что «Грузинский марш» выступает не против Гурама Каши, а против пропаганды сексуальной распущенности.
Мы выступаем не против какого-то кашля, который себя ничего не представляет, какого-то среднего уровня футболист, где-то играет в команде, в каком-то незначительном клубе. Мы выступаем против ЛГБТ-пропаганды в спорте, и особенно в грузинском спорте.
Заявил Сандро Брегвадзе. Проблемы ЛГБТ-сообщества стали предметом острых общественных дискуссий в Грузии несколько лет назад. 17 мая 2013 года, когда все цивилизованные страны отмечали Международный день борьбы против гомофобии и трансфобии, десятки тысяч прихожан тбилисских православных церквей блокировали центральный проспект Руставели. Во главе огромных колонн шли батюшки и предводители церквей. Около 10 представителей ЛГБТ-сообщества чудом спаслись бегством. Еще одна важная тема. Политическая подоплека масштабных акций грузинского марша. Многие аналитики часто упоминают в связи с этим пресловутый «российский след». Публицист Петре Мамрадзе обращает внимание на подозрительную схожесть акций грузинского марша с аналогичными акциями и маршами против ЛГБТ-пропаганды в других государствах, где у Москвы есть геополитический интерес.
Я очень подозреваю, что есть поддержка у них, прежде всего, финансовая из-за рубежа, потому что подобные марши вдруг появились в других постсоветских республиках. И более того, мне известно, что иногда перебрасывают участников марша, скажем, куда-нибудь в Македонию, либо в Черногорию. То есть финансы там есть. Что касается внутри страны, то они опираются на самые такие темные силы, слои населения. Слава богу, таких немного. И происходит на наших глазах маргинализация этого так называемого грузинского марша, который только позорит страну.
Считает Петре Мамрадзе. Политолог Георгий Нодия также склонен объяснять всю возрастающую активность в стране гомофобских организаций с политическими интересами соседней страны и ее агентов влияния.
Ну, это вопрос политический тоже, поскольку это фактически повторение, скажем, антиевропейской идеологии России. То есть одно дело это проблема прав человека, так сказать, борьба с меньшинствами, с правами меньшинств, точнее, но с другой стороны, это прямым или непрямым образом связывается с европейской ориентацией Грузии, и, соответственно, их деятельность, она является противником, то есть эта деятельность против курса Грузии на европеизацию. Соответственно, это, естественно, имеет политический аспект.
К
Георгий, то есть вы считаете, что лидеры грузинского марша – это по меньшей мере агенты влияния, и это проявление мягкой силы России?
Я считаю, что ее следует называть мягкой в данном случае, это скорее такая пропаганда традиционная и активные действия, скажем. У меня нет, конечно, конкретных доказательств того, что эти люди действуют как бы по научению там или имеют прямую поддержку России, но факт то, что их направление, их деятельность, оно совпадает с интересами России. В этом смысле с политическими интересами России, соответственно, их можно считать агентами влияния сознательными или, так сказать, агентами влияния России по неволе.
Примечательно, что несмотря на масштабность событий на Кутаисском стадионе, так же как у здания Федерации футбола Грузии и у телекомпании «Рустави-2», власти страны действуют очень осторожно. Что касается Гурама Каши, то уже после завершения футбольного матча в Кутаиси вице-капитан сборной твердо заявил, что нисколько не сожалеет об участии в акции против гомофобии и никогда не откажется играть за сборную Грузии, как того требует грузинский марш. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И в завершении, собственно, о спорте, о спортивном результате одного из вчерашних футбольных матчей, который для многих болельщиков стал настоящей сенсацией. Сборная Италии, сыграв в ничью 0-0 с командой Швеции во втором стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу, лишилась возможности участвовать в финальной части чемпионата, которая состоится будущим летом в России. Лишилась впервые за последние 60 лет. На протяжении обоих матчей со Швецией Италия доминировала, но пропустила весьма курьезный гол после рикошета, а свои многочисленные шансы использовать не смогла. Несколько игроков, среди которых один из лучших вратарей в истории футбола, чемпион мира 2006 года Джанлуиджи Буффон, уже объявили о завершении своей карьеры в сборной. Судя по всему, будет отправлен в отставку и тренер сборной Италии 69-летний Джампьеро Вентура. Его судьба решится завтра. О причинах неудачи итальянской команды рассуждает футбольный эксперт, обозреватель сайта sports.ru Вадим Лукомский. Итак, впервые за 60 лет Италия не едет на чемпионат мира. По-вашему, это по делу или итальянцам просто не повезло?
Тут нужно разграничить, на мой взгляд. Во-первых, да, итальянцам не повезло. То есть они вот с теми испытаниями, которые на них выпали, справились более-менее нормально. Именно в этих двух конкретных матчах со Швецией они создали достаточно моментов для того, чтобы пройти, и не дали шведам и близко такого количества моментов создать. Все в итоге решил очень такой курьезный гол с рикошетом. И то, что итальянцы свои моменты, их было не очень много, но достаточно, не реализовали. Но это не означает то, что Италия без проблем, без кризиса. То есть даже если бы результат этого противостояния был другой, все равно бы это Италия справедливо считалась бы кризисной командой, где нет абсолютно никакого взаимопонимания между тренером и ветеранами. Команда, которая до сих пор, вот после двух лет работы Вентуры, нет какой-то постоянной схемы. И команда, которая действительно плохо играет в футбол, просто вот им попался соперник, который еще хуже играет.
Попался соперник, который играет еще хуже, но который все-таки победил. А в чем корни вот такой неудачи? Я помню, как в 2006 году итальянцы выиграли чемпионат мира, а потом буквально через день вспыхнул вот этот скандал с договорными матчами. Команда «Ювентус» оказалась в низшей лиге. Может быть, вот там лежит вот корень тех проблем, с которыми итальянский футбол сталкивается сейчас?
Насколько я помню, немножко в другой последовательности все было. Наоборот, этот скандал тогда даже немножко сплотил команду. Ну, то есть решения уже начались после чемпионата мира, но о том, что скандал разгорается, было ясно еще до его начала. Так что я напрямую это ничего не связывал. Это действительно факт, что в последние годы у Италии хуже игроки появляются, и какую-то одну четкую причину тут выделить тяжело. Возможно, просто клубы больше не инвестируют достаточно денег в молодежь. Возможно, это связано с тем, что вообще вся итальянская лига сейчас на спаде, и это стало финансово, в том числе там, от английской. Поэтому это очень большой комплекс факторов, и что-то одно тут не удивить.
А есть ли будущее у сборной Италии? Может ли кто-то заменить ушедших ветеранов? Можно ли надеяться на то, что в обозримом будущем итальянцы выйдут из того кризиса, который мы сейчас обсуждаем?
В обозримом для этого нужны предпосылки, а вот пока следующего поколения еще нет, и когда уйдет еще вот эта вот оборонительная стена, на которой последний успех держался, успехом можно назвать только не на Евро сыграли при Антонио Конте, это Буфон и три защитника из Ювентуса, тогда были из Ювентуса, сейчас Бонуччи перешел, это Бонуччи, Барцани и Кьини, они все тоже не молодые, Буфон уже объявил, что уходит, это еще сильнее ослабляет сборную Италии. Я не думаю, что вот в ближайшее время это есть игроки, которые выйдут на смену и прямо выведут Италию из кризиса. Но при этом надо понимать, что у Италии сейчас состав, который достаточен для того, чтобы попадать на Евро и чемпионат мира. И будет состав, которого тоже достаточно для того, чтобы попадать на эти турниры. То есть их результат улучшится, потому что вот с этой низшей точкой. Но я не вижу, за счет чего Италия в ближайшие годы будет там около финалов или даже полуфиналов.
Тогда, если вы не возражаете, вернемся все-таки к вот этим стыковым матчам. Какие тактические ошибки в матчах со шведами допустил, на ваш взгляд, тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура?
Первый момент, опять же, даже непонятно, чей план мы обсуждаем. Вентуры или вот этого совета ветеранов. Потому что очень много странностей. Например, в первом матче, по сути, Вентура, скорее всего, выпускает на замену Инсинье. Инсинье – это левый нападающий в Наполи. Но он его выпускает почему-то в центр, и это прямо всех возмущает. Когда Инсинье идет вот, после выхода на замену сразу в центр, партнеры у него спрашивают, куда ты идешь, и прямо в трансляцию попало. Все уже давно по губам прочитали, он отвечает «Эль центра», и через несколько минут Де Росси его все равно отправляет играть на фланг, и непонятно, что вообще происходит. И примерно такая же ситуация была во втором матче. Когда вроде как Вентура сказал Де Росси выходить на замену, Де Росси его, мягко говоря, просто послал, и сказал, я не буду выходить на замену, нам нужно побеждать, а я опорный полузащитник, нам ничья нужна. Поэтому неясно просто, кто конкретно сейчас отвечает за тактику. Но если говорить вот о том, что мы просто увидели, не приписывается Вентуре или ветеранам, то в первом матче явно были не очень сильные стороны своих игроков. Италия играла при розыгрыше мяча по такой странной схеме 3-1-6, то есть тяжело разыгрывать, во-первых, мяч таким образом, во-вторых, почему-то Вератти, самый креативный игрок, располагался именно в этой шестерке. То есть он не оттягивался для розыгрыша мяча и просто отвлекал на себя внимание правого защитника шведов. Ну, то есть это очень ограниченная роль, а Вератти – креативный игрок. И вот таких примеров очень много несоответствия. То есть, по идее, у Италии был замысел даже в первом провальном матче. Они хотели таким образом растянуть Швецию, но вообще не учли, вот что вот у них конкретно за игроки выходят на поле и забыли о своих сильных качествах. А во втором матче я бы вообще не сказал, что были какие-то явные ошибки. Италия и по моментам, и по игре очень достойно смотрелась. Ключевым стало то, что вот Жоржиньо, наверное, лучший полузащитник с итальянским паспортом прямо сейчас, наконец получил свой шанс. До этого он вообще в официальных матчах не играл за Италию. И он лично отдал там две очень классных обостряющих передачи, которые могли голову запросто приводить. И в целом улучшил игру, потому что он вот из опорной зоны ее очень здорово вел. И в целом движение Италии тоже улучшилось. Например, нападающие не были так статичны. Габиадини появился, и он вот часто оттягивался в роль такого форварда, который из опорной зоны действует. И поэтому было больше движения в атаке. Ну, то есть во втором матче вообще тяжело предъявить какие-то претензии Италии. Они сыграли настолько хорошо, насколько может сыграть такая проблемная Италия. И их беда была просто в том, что они не реализовали хотя бы один из кучи своих моментов.
Ну, так или иначе, мы опять становимся свидетелями того, что в каких-то решающих матчах оборонительный футбол берет верх над атакующим. Швеция защищалась весь матч, в конце концов, ей удалось, и благодаря вот этому, как вы сказали, нелепому голу ей удалось пройти на чемпионат мира. Италия оказалась за бортом. Это общая тенденция. Если, скажем, говорить уже о финальной стадии, вот на уровне плей-офф мы будем сталкиваться вот с такого рода закрытыми матчами, как вы считаете?
Это точно не общая тенденция, когда речь вообще о футболе в целом, потому что достаточно просто посмотреть, какие команды играют в Лиге чемпионов и сколько они в своем чемпионате владеют. Ну, то есть даже исследования глобального не надо проводить, чтобы понять, что команды, которые владеют мячом, в целом, наоборот, чаще побеждают, но проблема в том, что люди просто видят вот какое-то одно последнее поражение и к нему привязывают какие-то свои выводы, и поэтому может создаться иллюзия, то что часто команды, которые обороняются, побеждают. Это не так. Но в плей-офф, где команды более равны, и тем более на уровне сборных,
где нет особенно времени ставить позиционный футбол, позиционную атаку. Вообще вот это среди тех, кто вот тренирует или там как-то общается с тренерами, просто мнение бесспорное, то что самое трудное в футболе – это поставить позиционную атаку. И это уходит большинство времени. Организовать команду в обороне, научить при стандартах играть, контратаковать намного легче. Поэтому на уровне сборной позиционную атаку практически никто не может достойно отладить. Поэтому, да, это не общая тенденция для футбола, но именно вот на таких турнирах, в плей-офф, где команды поровнее, и вот нет времени на позиционную атаку, понятное дело, что это будет встречаться, наверное, чаще, чем в любых других турнирах.
Футбольный эксперт Вадим Лукомский о поражении сборной Италии в борьбе за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 14 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.